Минуту спустя, испытывая потребность поговорить и укрепить свой дух, Хилон прибавил.
«Собираются здесь точно разбойники, а ведь им убивать не разрешено. Разве что этот легиец подло меня обманул».
Но и Венеция, поглощенного мыслями о Лигии, удивилась, какой осторожностью и таинственностью собираются ее единоверцы, чтобы послушать своего верховного жреца. «Это религия, — сказал он, — как и все прочие, имеет среди нас своих приверженцев. Но ведь в основном христиане — это секта иудейская. Почему же они собираются здесь, когда за Типром есть иудейские храмы, в которых иудеи приносят жертвы средь бела дня?»
«Нет, господин, иудеи, они-то и есть их самые заклятые враги. Сказывали мне, что еще до правления нынешнего императора едва не вспыхнула война между ними и иудеями. Императору Клавдию так надоели эти беспорядки, что он всех иудеев изгнал. Но теперь этот эдикт отменен. И все же христиане прячутся от иудеев и от римского народа, который, как тебе известно, обвиняет их во всяческих преступлениях и ненавидит».
Некоторое время они шли молча. Наконец Хилон, чей страх все возрастал по мере того, как они удалялись от ворот, сказал.
«Когда я шел от Эврицы, то одолжил у одного цирюльника парик, да еще засунул в обе ноздри по бобу. Они не должны меня узнать. А коли узнают, все равно не убьют. Они люди неплохие. Даже очень хорошие люди. Я их люблю и уважаю».
«Не хвали их прежде времени», — возразил Венеций. Они вошли в узкий овраг. По его сторонам тянулись как бы два вала, через которые в одном месте был переброшен акведук. Между тем, луна полностью вышла из-за туч, и в конце этого ущелья они увидели стену, густо обросшую плющом, который серебрился в лунном свете. Это был Астриан. Сердце Венеция забилось сильнее. У ворот два могильщика отбирали тессеры. Венеция и его спутники оказались на довольно большой, кругом обнесенной стеной площади. Где-то высились отдельные памятники, а посреди кладбища находился, собственно, склеп или гипогей, нижняя часть которого располагалась под землею, и там были гробницы. Перед входом в склеп бил небольшой фонтан. Было ясно, что в самом гипогее большое число людей никак не поместится. Венеция догадался, что собрание будет происходить под открытым небом. И действительно, внутри ограды вскоре собралась многолюдная толпа. Кругом, сколько хватало глаз, мерцали огоньки, но многие пришли без фонарей. Лишь несколько человек стояли с обнаженной головой. Все прочие, то ли опасаясь предателей, а может и их холода, не снимали капюшонов. И молодой патриций с тревогой подумал, что если так будет до конца, то в этой густой толпе при тусклом свете ему не удастся увидеть Лигию. Но внезапно возле склепа зажгли несколько смоляных факелов и сложили из них костер. Стало светлее. Толпа затянулась сперва тихо, потом все громче какой-то странный гимн. Никогда в жизни Венеция такого пения не слышал. Тоска, поразившая его в мелодиях, которые напевали в полголоса путники, идя на кладбище, звучала в этом гимне, но гораздо отчетливее и выразительнее, и постепенно набирала такой пронзительности и мощи, словно вместе с людьми изливали тоску и кладбище это, и холмы, и овраги, и вся земля вокруг. Была в этом пении мольба о свете, смиренная просьба о спасении заблудших во мраке. Подняв кверху головы, люди словно видели кого-то там, в вышине, и воздетые их руки призывали это божество сойти на землю. Но вот пение смолкло. Наступила минута тишины и ожидания, настолько напряженного, что и Венеция, и его спутники невольно стали поглядывать на звезды, как бы опасаясь, что может произойти нечто необычное, и что в самом деле кто-то сойдет с небес. В Малой Азии, в Египте и в самом Риме Венеция повидал множество разнообразных храмов, познакомился со многими верованиями и слышал всевозможные песнопения. Но здесь он впервые увидел людей, которые взывали к божеству своим пением, не просто выполняя установленный обряд, а из глубины души, и с такой доподлинно сердечной тоской, с какой тоскуют дети по отцу и матери. Надо было быть слепым, чтобы не видеть, что эти люди не только чтят своего Бога, но любят его всем сердцем. А этого Веницию не довелось видеть ни в одном краю, ни в одном из обрядов, ни в одном храме. Ведь и в Риме, и в Греции те, кто еще почитали богов, делали это, чтобы получить их помощь или просто из страха. Но никому и в голову не приходило их любить. Хотя мысли Вениция были заняты Лигией, а все внимание устремлено на поиски ее среди толпы, он все же не мог не заметить этой странности, необычности поведения людей вокруг него. В костер меж тем подбросили еще несколько факелов. Красное зарево осветило кладбище и затмило огоньки фонарей. И в эту минуту из гипогея вышел старик в плаще с откинутым капюшоном и поднялся на лежавший вблизи костра камень. При виде его толпа заволновалась. Вокруг Вениция раздался шепот: «Петр! Петр!» Некоторые опустились на колени, другие простирали к нему руки. Наступила такая глубокая тишина, что слышно было, как падает с факелов каждый уголек, как стучат колеса вдали на Наментальской дороге, и шумит ветер в кронах пиней, растущих рядом с кладбищем. Оборотясь к Веницию, Хилон прошептал: «Это он, первый ученик Христа, рыбак!» Старик поднял руку и осенил присутствующих крестным знамением, и тут все пали на колени. Спутники Вениция и сам он, чтобы себя не выдать, последовали примеру прочих. Молодой человек еще не вполне мог отдать себе отчет в своих впечатлениях, но ему показалось, что в фигуре старика, стоявшего перед ним, есть что-то и очень простое, и вместе необычное. Удивительным образом необычность как бы и состояла в простоте. Не было у старика ни митры на голове, ни дубового венка, ни пальмовой ветви в руке, ни золотой таблицы на груди, ни облачения, усеянного звездами или белоснежного. Словом, никаких атрибутов, какими украшали себя жрецы восточные, египетские, греческие, а также римские фламины. И тут Вениция поразила та же особенность, которую он почувствовал, слушая христианские песнопения. Рыбак этот имел вид вовсе не какого-то искусного в церемониях верховного жреца, но словно бы совсем простого человека преклонных лет, бесконечно почтенного свидетеля, пришедшего издалека, дабы поведать о некой истине, которую он видел, к которой прикасался, в которую уверовал, как верит в нечто очевидное и которую полюбил, ибо в нее уверовал. И лицо его светилось такой силой убеждения, какая присуща одной истине. Будучи скептиком, Вениций не желал поддаваться обаянию старца. Однако его охватило лихорадочное любопытство. Что же все-таки изрекут уста этого приспешника таинственного Христа? И в чем состоит учение, которое исповедуют Лигия и Помпония Грицина? Тем временем Петр начал говорить. Вначале он говорил как отец, увещевающий детей и поучающий их, как надо жить. Он наказывал им отречься от богатств и наслаждений, возлюбить бедность, чистоту нравов, истину, терпеливо сносить обиды и гонения, повиноваться вышестоящим и властям, чуждаться предательства, обмана и клеветы и, наконец, подавать пример друг друга среди своих и даже язычникам. Вениция, для которого хорошим было лишь то, что могло ему вернуть Лигию, а дурным все, что воздвигало преграду между ними, некоторые из этих советов взволновали и рассердили. Ему показалось, что, восхваляя чистоту и борьбу со страстями, старик тем самым не только смеет осуждать его любовь, но настраивает Лигию против него и укрепляет ее сопротивление. Он понял, что если она сейчас здесь, среди собравшихся, и слышит эти слова, внимает им всей душой, то в эту минуту она должна думать о нем, как о враге их учения и нечестивце. При этой мысли его обуяла злоба. «Что же нового я услышал?» — говорил он себе. «И это их таинственное учение? Да ведь каждый это знает, каждый это слышал. Бедность и воздержание проповедуют киники, добродетель восхвалял и Сократ, как свойство людей доброго старого времени». Да ведь любой стоик, даже какой-нибудь Сенека, у которого 500 столов из туевого дерева, прославляет умеренность, советует быть праведным, выказывать терпение в несгодах, стойкость в несчастьях. И все это вроде лежалого зерна, которое едят мыши, а людям есть его уже не хочется, потому что от времени оно протухло. И вместе с гневом было в нем разочарование. Он-то надеялся узнать неведомые чародейские тайны, в крайнем случае послушать поражающего красноречием ритора. А меж тем тут говорились самые что ни на есть простые слова, без каких-либо прикрас. Удивляла Венеция лишь тишина и сосредоточенность, какими толпа слушала поучения. А старик продолжал наставлять этих притихших людей, что они должны быть добрыми, смиренными, справедливыми, бедными и праведными не для того, чтобы при жизни наслаждаться покоем, но чтобы после смерти жить вечно во Христе, жить в таком веселье, в такой славе, в таком блаженстве и ликовании, каких на земле никто никогда не удостоился. И тут Венеций, хотя только что он думал об этом с враждебностью, не мог не сказать себе, что все же есть различия между поучениями старика и тем, что говорят киники, стоики или другие философы. Все они учат благой жизни и добродетели, потому что это единственное разумное и выгодное поведение в жизни. А старик сулил за это в награду бессмертие. Причем не какое-то жалкое бессмертие в подземном царстве, где тоска, тщета и пустота, но бессмертие великолепное, в котором люди почти равны богам. Говорил он об этом, как о чем-то вполне достоверном. И при такой вере добродетель обретала ценность безграничную, а горести жизни казались безмерно ничтожными. Ведь претерпеть минутное страдание ради вечного блаженства – это совсем другое дело, чем страдать лишь потому, что таков порядок вещей в природе. Но дальше старец говорил, что добродетель и благо – надо возлюбить ради них самих. Ибо наивысшее предвечное благо и предвечная добродетель есть Бог. Кто возлюбит их, тот возлюбит Бога и сам становится его возлюбленным чадом. Венеций не вполне это понимал. Но из слов, сказанных Помпонией Грициной и Петронию, он уже знал, что по учению христиан Бог един и всемогущ. Когда же теперь он еще услышал, что Бог этот есть высшее благо и высшая истина, то невольно подумал, что рядом с таким Богом Юпитер, Сатурн, Аполлон, Юнона, Веста и Венера похожи на жалкую шумливую ватагу, участники которой проказничают то вместе, то порознь. Но более всего был удивлен молодой патриций, когда старик заговорил о том, что Бог – это также высшее милосердие, а значит, кто любит людей, тот исполняет самый важный его завет. Но любить людей своего народа недостаточно, ибо Бог-человек пролил кровь за всех и нашел даже среди язычников таких своих избранников, как Центурион Корнелий. Также недостаточно любить тех, кто делает нам добро, ибо Христос простил иудеям, выдавшим его на смерть, и римским солдатам, которые пригвоздили его к кресту. А посему надлежит оскорбляющих нас не только прощать, но и любить, и платить им добром за зло. И недостаточно любить добрых, но надо любить и злых, ибо только любовью можно истребить в них зло. Слыша такое, Хилон подумал, что все его усилия будут напрасны, и что Урс ни за что не решится убить Главка ни в эту ночь, ни в какую-либо другую. Но тут же он утешился другим выводом, сделанным из поучений старика, и Главк тоже не убьет его, хотя бы увидел и узнал. Венеций теперь уже не считал, что в словах старика нет ничего нового, но с изумлением спрашивал себя, что это за Бог, что это за учение, что это за люди. Все услышанное им просто не вмещалось в его уме. Для него это была целая лавина непривычных, новых понятий. «Вздумай он следовать этому учению, — размышлял он, — ему пришлось бы отречься от своих мыслей, привычек, характера, от всего того, что составляет его натуру, сжечь все это дотла, после чего заполнить себя какой-то совершенно иной жизнью и новой душой. Учение, приказывавшее ему любить парфян, сирийцев, греков, египтян, галов и бритов, прощать врагам, платить им добром за зло и любить их, казалось ему безумным, но одновременно он смутно чувствовал, что в самом этом безумии есть что-то более могучее, чем во всех прежних философских учениях. Он подумал, что по безумию своему оно неисполнимо, но по неисполнимости божественно. Душа Венеция его отвергала, но он чувствовал, что от этого учения, как от усеянного цветами луга, словно бы исходит дурманящий аромат. И кто раз его вдохнет, тот забудет обо всем ином, и лишь его будет желать. Веницию казалось, что в этом учении нет ничего жизненного, но также, что рядом с ним жизнь – нечто такое жалкое, что и думать о ней не стоит. Открывались неведомые просторы, вставали громады гор, плыли облака. Кладбище предстало в воображении Венеция местом сборища безумных, но также местом таинственным и страшным, где будто на неком мистическом ложе рождается нечто, чего в мире еще не бывало. Он припомнил все, что с самого начала говорил старик о жизни, истине, любви, Боге, и мысли его туманились от сияния этих слов, как туманится в глазах от беспрерывно сверкающих молний. Подобно тем, у кого жизнь сосредоточилась в одной единственной страсти, он обо всем думал, исходя из своей любви к Лигии, и при свете этих молний ясно увидел одно. Если Лигия сейчас здесь, на кладбище, если она признает это учение, слышит эти слова, то она никогда не станет его любовницей. И впервые с тех пор, как он познакомился с нею в доме Авла, Венеций осознал, что если бы даже нашел ее сейчас, ему все равно ее не обрести вновь. Прежде ему такие мысли не приходили в голову, но и теперь он не мог это вполне себе уяснить, ибо то было не столько понимание, сколько смутное ощущение невозмутимой утраты и нависшей беды. Тревога охватила его, которая сразу перешла в неистовый гнев. Он гневался на всех христиан и в особенности на старика. Этот рыбак, показавшийся ему на первый взгляд человеком простым, неотесанным, теперь внушал чуть ли не страх и представал воплощением таинственного фатума, неумолимо и жестоко определяющего его судьбу. Могильщик незаметно подложил в огонь еще несколько факелов. Ветер в пиниях утих. А старик, упомянув о смерти Христа, говорил уже только о нем. Все слушали, затаив дыхание. Тишина стала еще более глубокой. Казалось, можно было услышать биение сердца у каждого. Этот человек видел воочию и повествовал как очевидец, в чьей памяти каждое мгновение запечатлелось так, что стоит закрыть глаза и все видишь снова. И рассказывал, как, удалившись от креста, они с Иоанном просидели 2 дня и 2 ночи в трапезной без сна и без пищи, в терзаниях, скорби, тревоге и отчаянии, обхватив голову руками и размышляя о том, что он скончался. О, горе! Как тяжко было, как тяжко! И вот настал 3-й день, и заря осветила стены. А они с Иоанном все сидели без сил, без надежды. То сморит их сон, ведь и ночь перед казнью они провели бодрствуя, то проснутся и вновь начинают горевать. Но едва взошло солнце, как прибежала Мария Магдалина, задыхаясь, с распущенными волосами и с криком: «Взяли Господа!» Услышав это, оба вскочили, побежали туда. Иоанн, тот помоложе, он прибежал первым, увидел, что гроб пуст, и не посмел войти. Лишь когда все трое собрались у входа, он, который им это рассказывает, вошел в пещеру, увидел на камне пелены и свивальники, но тела не было. И тут испугались они, ибо подумали, что Христа похитили иудейские священники, и оба воротились домой в еще большем горе. Потом пришли другие ученики, и они начали оплакивать его то все вместе, чтобы лучше слышал их владыка сил ангельских, то по очереди. Пали духом они, ибо прежде надеялись, что учитель искупит грехи Израиля. А вот уже пошел третий день, как умер он. И они не понимали, почему отец покинул сына. И предпочли бы не видеть света белого, умереть. Так тяжко было бремя отчаяния. От воспоминания о тех страшных часах на глазах у старца проступили слезы. И при свете костра было видно, как текли они по щекам и седой его бороде. Лысая старческая голова затряслась, голос пресекся. Винитий сказал себе: «Этот человек говорит правду и плачет над нею». А у простодушных слушателей перехватило от горя дыхание. Они уже не раз слышали о гибели Христа и знали, что после печали придет радость. Но тут об этом рассказывал апостол, который сам все видел, и, потрясенные его словами, они, стеная, заламывали руки, ударяли себя в грудь. Но мало-помалу все успокоились, победило желание слушать дальше. Старик закрыл глаза, точно чтобы мысленно лучше видеть далекое, и продолжал. «Когда мы вот так горевали, опять прибежала Мария Магдалина, крича, что видела Господа. Сияние от него исходило такое сильное, что она не узнала его, подумала, это садовник. Он же сказал ей: «Мария!» Тогда она воскликнула: «Равуни!» и припала к его ногам. А он повелел ей идти к ученикам и потом исчез. Но они, ученики, не верили ей. А когда она плакала от радости, одни ее осуждали, другие думали, что она повредилась в уме. Ибо еще она говорила, будто видела у гроба ангелов, а они, прибежав туда во второй раз, увидели, что гроб пуст. Потом в вечеру пришел Клеопа, который еще с одним учеником ходил в Эммаус, и оба в скорости вернулись, говоря: «Воистину воскрес Господь!» Начали они спорить, замкнув дверь из опасения перед иудеями. И тут он встал между ними, хотя дверь и не скрипнула, и, видя, что они устрашились, сказал: «Мир вам!» И я видел его, как видели все, и был он как свет и блаженство для сердец наших, ибо мы поверили, что он воскрес, что моря высохнут, горы обратятся в прах, но его слова не придут вовеки.